Academia Bana Klaxa. Thank you. Представьте, что отправляется в большое плавание большой корабль. Тысячи людей заняты сборами и приготовлениями. Прощальный салют орудий, и корабль выходит в океан. Впереди у него тысячи миль трудного пути, неоткрытые земли, таинство природы. И успешное плавание этого корабля зависит от всего экипажа, от матроса до капитана. Будут сменяться у штурвала рулевые, будут ветры и штормы, и обязательно будет радостный клич вперед смотрящего. Земля! 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 Таким кораблем мне представляется современная наука. И вы все в ней будете кормчими, ибо вопросы, проекты и гипотезы, обсуждаемые сегодня, это то наследие, которое ученые оставляют вам, нашей смене. Плывите дальше! Пока академик шутливо отмахивался от аплодисментов, над сценой вспыхнули электрические лампочки, образовав слова первых вопросов. Какие автоматы применяются сейчас в жизни? Какие задачи под силу электронным машинам? Кибернетика — это наука всех наук? На эти вопросы, сказал председатель, ответит инженер Иван Александрович Глушков и кандидат наук Александр Сергеевич Светловидов. В глубине сцены раздвинулся занавес, и на темном фоне ясно обозначились 5 жемчужно-матовых экранов. Один большой в центре и 4 поменьше по бокам. Одновременно экраны засветились, и хотя солнце по-прежнему било в окна, появившиеся цветные изображения были четкими, объемными. На каждом экране шел свой фильм, но это не мешало внимательным зрителям наблюдать за всеми хитроумными машинами и слушать пояснения инженера Глушкова. Наоборот, казалось бы, разные кадры создавали целостную картину мира электронных помощников человека. Горят ярким блеском раскаленные балки. Вот они входят на прокатный стан и появляются уже в виде тонких железных листов. А управляет этим процессом приземистый шкаф-автомат. Стоят в степи сотни вышек. Включает и выключает их, гонит нефть по трубам электронный диспетчер. Бегут по рельсам поезда, едут по улице троллейбусы и электробусы. Их ведут тоже роботы. Остановившееся сердце тяжело больного человека заменяет электронный приборчик. Жив человек, не умер. А рядом другая машина просматривает коллекции геологов и подсказывает, где искать уголь, где нефть, где алмазы. Теперь ведет рассказ Александр Сергеевич Светловидов. Скользя по экранам лучом фонаря указки, он очень сжато и ясно говорит о том, как помогают электронно-вычислительные машины ученым. Не только собирают материалы, обобщают факты, продумывают варианты, но и занимаются творчеством, дают новые решения проблем. Машины уже нашли такие доказательства теорем, которые никому из математиков не приходили в голову. Они просматривают за физиков фотографии элементарных частиц, сортируют их и высказывают свое мнение. И ученые, поблагодарив своих думающих помощников за открытие неизвестного прежде и за сэкономленное время, берутся за столь сложные теории, которые еще недавно были недоступны человеку. Экраны гаснут, и все видят в руках Светловидова два небольших предмета, похожих на книгу и чемоданчик. «Это тоже вычислительные машины», — говорит Светловидов. «Они просты, удобные и необходимы в работе инженерам и филологам, археологам и экономистам. И школьникам. Очень удобны для подсказки», — вставляет академик Немнонов к общему удовольствию ребят. «Правда, пока заложишь в такую машину знания, глядишь, и сам все выучил». Светловидов, улыбнувшись вместе со всеми, повернулся к экранам, нажал кнопку на пульте и ввел зрителей в просторные залы вычислительных центров, в электронный мозг страны. Здесь составляются планы транспортных перевозок и сельскохозяйственных посевов, планы работы заводов, планы добычи полезных ископаемых. Вся жизнь страны отражена в математических знаках программы сведений. День и ночь считают быстродействующие машины, ищут решения тысяч и тысяч задач, чтобы как можно лучше работали станки, тракторы, мартены, электростанции, чтобы ровно бился пульс могучего государства. Как видите, кибернетика всесильна. Так закончил свое выступление Светловидов. Она родилась в ответ на потребность улучшить управление сложными процессами и операциями. И она всесильна только в содружестве с другими науками. А электронно-вычислительные машины, которые вы только что видели, освобождают человека от сложного физического труда, чтобы он мог больше заниматься творчеством.
We'll be right back. Предположим, что прогнозирующий блок подсистема черного ящика замечает опасность, грозящую состоянию гомеостатического равновесия, благополучно достигнутому наконец после многих качаний. Опасность возникает из-за того, что прирост населения превышает имеющуюся в данный момент у цивилизации возможность удовлетворить человеческие потребности. Именно, пусть при нынешнем приросте, начиная с будущего года, или же по прошествии 30 лет, пусть одновременно по одному из входов в черный ящик поступила информация об открытии некого химического соединения, которое вполне безвредно для здоровья и вызывает такое падение возможности овуляции, что при постоянном употреблении этого средства женщина может зачать лишь считанные дни. Тогда черный ящик принимает решение ввести необходимые микроскопические дозы этого соединения в питьевую воду во всех водопроводных сетях государства. Разумеется, для успеха операции ее нужно держать в тайне, в противном случае прирост населения снова проявит тенденцию к увеличению, так как многие люди наверняка будут стараться пить воду без этого средства, например, воду из рек или колодцев. Следовательно, черный ящик станет перед дилеммой: либо информировать общество и наткнуться на его противодействие, либо не информировать и тем самым сохранить для всеобщего блага равновесие. Допустим, что для охраны общества от стремления черного ящика к подобным формам криптократии программой ящика предусмотрена обязательная публикация всех намеченных изменений. Кроме того, у ящика есть специальный стоп-кран, который пускается в ход каждый раз, как только возникает ситуация вроде вышеописанной. Благодаря всему этому, регулятор, принимающий решение, состоящий из людей, отменит план, выработанный ящиком. Трудность, однако, в том, что столь простые ситуации будут довольно редки, а в огромном количестве случаев орган, принимающий решение, не будет знать, не пора ли как раз дернуть за стоп-кран. Впрочем, от слишком частого применения этого тормоза вся регулирующая деятельность ящика стала бы иллюзорной, а общество подверглось бы в совершенный хаос. Не говоря уж о том, что в высшей степени неясно, чьи собственные интересы представлял бы этот орган. Чьи бы интересы не представлял этот орган, не следует недооценивать способности черного ящика. Один, другой, третий раз, заторможенный в своих начинаниях, он, вероятно, выработает новую стратегию. Он будет, например, добиваться, чтобы люди как можно позже вступали в брак, а малое количество детей было особенно выгодно экономически. А если и это не даст желательных результатов, он постарается уменьшить прирост населения еще более окольным путем. Допустим, что некоторое лекарство предотвращает кариес зубов. Пусть употребление этого лекарства в определенном проценте случаев вызывает мутацию генов. И пусть новый мутирующий ген сам по себе еще не уменьшает плодовитости, а делает это лишь при встрече с другим, также мутирующим геном. Последний возник благодаря применению другого лекарства, употребляемого довольно редко. Это второе лекарство избавило, скажем, мужскую половину рода человеческого от терзаний, связанных с преждевременным облысением. Тогда черный ящик будет всячески распространять лекарства против кариеса, и в результате он добьется своего. По прошествии некоторого срока количество обоих рецессивных мутирующих генов в популяции возрастет, и они будут соединяться довольно часто, а это уменьшит прирост населения. Почему же, спросите вы, черный ящик не информировал вовремя широкие круги об этом своем начинании? Ведь мы уже сказали, что согласно введенным в него правилам действия, он обязан информировать обо всех изменениях, которые намерен провести. Он не станет информировать общество вовсе не из хитрого или демонического, а просто потому, что он сам не будет знать, что собственно делает. Не всеведущее устройство, кое рассуждает как человек или сверхчеловек, а всего лишь устройство, которое непрерывно ищет связи, статистические корреляции между отдельными общественными явлениями, исчисляемыми миллионами и тысячами миллионов. Как регулятор, он оптимизирует экономические отношения, поэтому состояние высокого жизненного уровня населения является и состоянием его собственного равновесия. Прирост населения угрожает этому равновесию. В какой-то момент ящик обнаружит положительную корреляцию между падением прироста населения и применением лекарства от кариеса. Ящик информирует об этом совет. Там проведут исследования и установят, что данное лекарство не уменьшает плодовитости. Черный ящик ничего от людей не скрывал, ибо и сам он ничего не знал о генах, мутациях и причинной связи между введением двух лекарств и падением рождаемости. Он всего лишь обнаружил искомую корреляцию и стремится ее использовать. Даже этот пример грешит упрощенностью, хотя и не является неправдоподобным. В действительности черный ящик будет идти еще более окольным путем, шаг за шагом, не ведая, что творит, поскольку он стремится к состоянию ультрастабильного равновесия, а открываемые им и используемые для поддержания этого равновесия корреляции явлений отражают очень сложные процессы, которых он не изучает, и о причинах которых ничего не знает. В конце концов, лет через 100 может оказаться, что ценой, которую пришлось заплатить за рост жизненного уровня и уменьшение безработицы, служит хвостик, выращенный у каждого ребенка, или общее падение показателей интеллекта в обществе.
Thank you. Thank you. Человек шел прямо, большими механическими шагами, ступая с камня на камень. Близкие скалы щелкающим эхом повторяли его шаги. И вдруг все замерло в Рахане. Это был робот, а не человек. Один из арктанов. Рахан совсем не думал об их судьбе, о том, что стало с ними после катастрофы. Во время нападения тучи они находились в среднем вездеходе. До робота осталось всего несколько десятков шагов. Рахан заметил, что левая рука робота бессильно повисла, она была переломана, а его когда-то блестящий выпуклый панцирь исцарапан и покрыт вмятинами. Разочарование было велико, но через мгновение Рахан приободрился при мысли, что будет иметь в дальнейших поисках хоть такого товарища. Он хотел окликнуть робота, но что-то удержало его. Он прибавил шагу, обогнал Арктана и, встав на его дороге, ждал на двухсплавленный метровый гигант, словно не замечал его. Вблизи Рахан увидел, что похоже на тарелкообразное ухо, радарная антенна разбита. А там, где находился раньше объектив левого глаза, зияет дыра с неровными краями. Но шел робот уверенно, ступая своими огромными ногами, немного прихрамывая на левую ногу. Рахан позвал его. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, но машина шла прямо на него, как слепая, и в последний момент ему пришлось уступить дорогу. Он подскочил к Арктану и хотел схватить его за металлическую лапу, но тот безразличными плавными движениями вырвался и продолжал шагать дальше. Рахан понял, что Арктан тоже стал жертвой атаки и рассчитывать на него нельзя. Но ему тяжело было оставить беспомощную машину одну, и кроме того, он заинтересовался, куда робот направляется. Тот шел, выбирая по возможности ровную дорогу, будто имел определенную цель. После короткого размышления, во время которого робот ушел вперед, Рахан решился и побежал за ним. Арктан дошел до основания осыпи и начал карабкаться на нее, но, не обращая ни малейшего внимания на потоки камней, вылетающих из-под его больших ступней. Он взобрался примерно до половины осыпи, но свалился и съехал вниз, все еще перебирая в воздухе ногами. В другое время Рахан, пожалуй, расхохотался. Потом Арктан поднялся и снова начал восхождение. Рахан повернулся и ушел, но до него еще долго доносился грохот камней и повторяющиеся тяжелые металлические щелчки, которые многократным эхом отражались от стен ущелья.